Если говорить немножко о сравнительном богословии, то есть сравнивать религии, философии мировоззрения, то мы, христиане, должны заметить следующее, что все нехристианские религии, конфессии или околохристианские, или псевдохристианские, они имеют место быть. И не потому, что это плохо, не нужно, ложно или как-то можно назвать по-другому. Это происходит из-за того, что человек в своем поиске Бога, то, чего требует его душа, он идет своим путем, своим особым путем. Кстати, секта, классический перевод слова секта, так и переводится. Это свой путь, свое учение, свое искание Бога. Ну, в таком практическом смысле секты можно назвать узкое видение целого, часть целого. Или как бы мировоззрение человека или группы людей, которое отличается от общепринятого мировоззрения. Но вот классическое понимание секты, как свой путь, свой поиск, оно существует. И даже христиан, в первые века христианства называли сектой. Тех, которые шли своим путем в поисках Бога. Проблема заключается в следующем, что все нехристианские течения, они исповедуют понятие божества, они пытаются нащупать истинность собственной религии в понимании своего истинного Бога. Но, как правило, немногие имеют вот это ощущение истинности по сути. Как, например, это было у Платона. Платона можно назвать христианином, который не знал Христа. То есть он говорил о некой истине, то есть о том, что существует истинный Бог, в отличие от пантеона греческих богов. Но вот как выразить, как назвать его, он не знал. Такое же мировоззрение было у Аристотеля и прочих греческих философов, и даже языческих, которые искали истинного Бога, но не могли дать ему имя по тем или иным причинам. В основном проблема внехристианских мировоззрений заключается в том, что человек, да, природа вот этого мировоззрения нехристианского, даже, можно сказать, не истинного мировоззрения, она, может быть, кроется в последствиях грехопадения. Ощущение оставленности, которое было у Адама, оно переходило и к предкам. Это можно заметить у того же Каина, который отстранился от Бога и пошел своим путем. И он даже вел диалог с Богом о том, как ему существовать. Но Господь уже в книге Бытия сказал, что путь Каина – это гибельный путь. И тот, кто пойдет этим путем, тот погибнет. И вот это место, что кто отомстит Каину, тому всеми воздастся, говорит о том, что Каин предложил как бы свой путь взаимодействия с этим миром, с людьми. Ну, прежде всего, он испугался, что Господь прогневается. И Господь, отвечая ему, сказал, что да, этот путь гибельный, но кто пойдет путем Каина, будет мстить так же, как Каин, или вести себя подобным образом, то тому отмстится всемеро. То есть, если мы пойдем путем тех методов, которые навязывает нам греховный мир, то мы погибнем от этого и усугубим свое положение во много-много раз. Поэтому те методы, которые нам навязываются извне, например, боритесь с сектантами вот следующим образом. Значит, крушите их, громите, доказывайте. Это не есть метод противостояния тому же сектантству. Православие, оно не доказуется, оно показуется. Христос – это жизнь, а не война с людьми. И Господь пришел спасти весь мир. Такое известное понятие, что вне церкви нет спасения, оно известно, да, вам? Оно родилось в Римско-католической церкви, и поэтому был ее позицией. Вот православные мысль, она говорит о том, что церковь спасает, в церкви спасение. Она говорит о том, что церковь на самом деле устроена Богом на земле для того, чтобы освещать весь мир, всю вселенную, всех людей. И поэтому церковь в своей истинной молитве молится о всех людях, о всех и за вся. Она не исключает никого. И с момента грехопадения, само грехопадение не стало причиной лишения человека Божьей благодати. Вот это сияние славы божественной. Бог не отступил от человека. И с момента грехопадения произошли совсем другие вещи. Не Бог ищет человека, а не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. И это, кстати, можно заметить каждому из нас по своей жизни, что не мы ищем Бога, а Бог нас ищет. Мы ищем что-то другое. Поэтому Господь сказал: «Я Господь Бог, туда не будьте других богов». Вот если бы мы, вот если мы внимательно проследим за этой мыслью, то мы увидим, что мы-то Бога не ищем. Нас ищет Бог. И Он нас находит в скорбях, в тревогах, в заботах, в болезнях. Мы говорим, как вот на нас Бог прогневался. Нет, Бог ищет нас, показывая, что вот что получается без меня. Вот чем дальше мы отходим от Бога, тем скорее мы попадаем в эти проблемы. А нам кажется, что Бог нас наказывает. Бог не изменен, Он не меняется. Если Он любовь, то Он всегда любовь. Если Он милосердие, Он всегда милосердие. Если Он святость, доброта и свет, Он всегда этим остается. В Нем нет тени перемен. Неправославное понимание, то есть неправильное понимание Бога и служение Ему создает свои представления о Боге, создает свой путь поиска Бога. Это проблема язычества, проблема сектантства, проблема других верований и религий. И она заключается в том, что человек, ощущая вот так природно свою оставленность Богом, начинает поиск и достижение Бога, идя тем или иным путем. Но в этом поиске достижения Бога он почему-то полагается только на свои собственные силы. Поэтому в этих религиях и философиях предлагаются свои системы. Ну, например, система йоги, система познания себя, система формирования своих сил душевных, духовных, физических для того, чтобы стать сильнее, духовнее, могущественнее. Как вот, например, система Рейки предлагает человеку стяжать некие энергии, даже не удосуживаясь разобраться, что это за энергии. Они есть, конечно, они есть. И аккумулировать их в себе и провозгласить следующий такой манифест, что ты, человек, теперь можешь все. Вылечиться сам, вылечить других людей. Ты вообще теперь стал могущественным. Ты только подключись к этой энергии, ты только сделай соответствующее посвящение, и ты достиг вот этой вот потрясающей цели управления самим собой, другими людьми, помощью им, управлением энергией. И поэтому в этой системе, вот в частности, вот даже в этой системе небольшой Бог-то и не нужен. Он где-то там. Вот это вот, я не говорю, что здесь какая-то сверхспецзадача. Скорее всего, природа этого, кстати, склеенного проекта и суть его заключается в ощущении богооставленности. Вот этой вот райской богооставленности и поиска Бога. И человек пытается осуществить свою значимость в этой вселенной вот подобными средствами. И, конечно, Бог ему не нужен. Вот это ощущение богоставленности, оно продолжает быть в нем, и Бог становится оставленным человеком в стороне. Остается сам человек, его возможности, вот эти вот некие энергии, которые исходят понятно откуда, потому что Господь, Он все делает промыслительно, все делает для образования человека как личности. И вот если в этих нехристианских философиях Бог не нужен, то человек, и человек начинает формировать свою значимость, то он ощущает себя как бы творцом самого себя. Ему не нужен помощник, ему не нужен тем более врач. Он не ощущает себя немощным, не ощущает себя слабым, и главное, не ощущает себя больным. Потому что после грехопадения мы приобрели страшную болезнь. Болезнь неверия Богу, самонадеяние на собственные силы и достижение цели без Бога. Это дьявольское предложение «будете как боги без Бога», оно стало природным нашему естеству, и часто даже и христиане, казалось бы, живущие регулярной духовной жизнью, они не замечают, как уже становятся неправильно самодостаточными. Они все прекрасно знают, они остановились в своем развитии. Самое страшное – это остановка в развитии. Самое страшное – это успокоенность в христианстве. И вот когда человек в нехристианских религиях это очень заметно. Если человек получил посвящение, допустим, в те же рейки, или стал на путь духовного совершенствования где-нибудь там в йоге, там, в раджи-йоге, в этом, так сказать, мнимом царском пути, когда он сам становится царем всего, и Бог ему не нужен. Здесь человек начинает развивать свои болезни, он начинает развивать свою немощь, начинает развивать все с точностью да наоборот. И происходит страшное падение. Если человек искренне ищет Бога и не знает его имя, как, например, язычники, которые действительно не знают христианства, или люди, которые заблуждаются, искренне служа своим богам, как, например, в индуизме, то Господь выводит человека, видя его искреннее состояние. Именно не служение абы кому чему, а стремление по зову сердца к той истине, которая живет в нем. То тогда Господь выводит его. Но когда человек знает истинного Бога и уходит от него, это страшно. В этом смысле можно как-то объяснить такую деятельность таких людей, которые пытаются, ну, лечить заговорами, они пытаются помочь человеку какими-то молитвами, чисто вот так вот по-человечески, пытаются даже что-то, какие-то духовные ритуалы делать. Но опять-таки, это можно на каком-то примере просто представить. Если человеку нет возможности достичь чего-то нормальными путями, например, добраться из одного города в другой на электричке, вот, нет другого пути, он идет пешком. Он едет на перекладных, он изобретает велосипед, когда можно просто спокойно сесть в электричку и за 2 часа доехать до дальнего города. А так он будет несколько дней добираться, совершать какой-то немыслимый подвиг, хотя мимо будут проноситься электрички. Ну, если человек, живя около церкви, начинает изобретать какие-то средства духовной помощи другому, то это можно назвать сатанизмом. Потому что есть истинный Бог, а все, что не истинный, сатанизм. Когда нет ничего и как-то надо помочь искренне действительно выйти из положения, то можно оправдать какие-то действия этих людей. Какими-то молитвами там пытаются что-то там помочь. Но это опять-таки очень локально, очень частно и не как правило применяется. А в общем, когда в наше время Евангелие проповедано практически по всей земле, мы можем только говорить об одном – о свободе выбора человека. Или он принимает это, или он не принимает. Мир устроен так, что Господом, что все его строение нам и говорит о Боге, и говорит о плане, о божественном плане спасения человека. И само устройство церкви – это есть то спасение, которое дается человеку. Конечно, мы знаем из Священного Писания, что спастись можно только во Христе и со Христом. Но как спасает Бог человека вне церкви, это есть величайшая тайна. Нигде не сказано, что человек, который не знает Христа, он погибает. Нигде не сказано о том, что человек, который не знает Христа, как его Господь спасает. Поэтому мы, называясь христианами, должны думать о том, как мы спасаемся во Христе. И думать о том, как погибнут люди вне церкви, это значит свой внутренний мир приводить в волнение. Это значит, что наш внутренний мир начинает приходить в некий конфликт с людьми, в некую конфронтацию. И мы встаем на путь осуждения, суда. А суд принадлежит только Богу. Поэтому должно быть правильное понимание людей, которые ищут Бога по-своему. Но никогда не надо утверждать чью-либо религию. Мы можем сказать, что это ваш путь. Говорить о том, что мы спасаемся только в церкви православной. А как Господь спасает других людей, это уже вопрос, который лежит в области божественной тайны. Ну вот что я бы хотел сказать по поводу нашего отношения ко всему, что происходит вокруг нас, вокруг церкви, вокруг христианства. И хочется добавить, что христиане имеют особое назначение у Бога и на земле, и в вечности. Если мы будем читать, что написано о христианах, то увидим, что это особый род, это избранный род, священный род, люди, взятые в удел. Это величайшая ответственность. И Господь за это и спросит, как раз на страшном суде, какими мы были христианами. И решать вот эти вот вопросы такого местного значения, разборок между собой и друг с другом, они, конечно, не делают чести христианам. Почему мы говорим, что осуждение – грех, там зависть – грех, раздражение – грех. Все эти крайности – это есть грех. Грех – это сознательное, может быть, несознательное нарушение той жизни, которую нам дает Господь. И вот если у нас ускользает от нас это внутреннее спокойствие, внутренняя уверенность, внутренняя радость, значит, мы отклоняемся от этого золотого пути, срединного пути, и выпадаем из границ этого пространства, которое дает нам жизнь.